Здравствуйте, это программа «Горкина правда», у микрофона Евгения Горкина, и сегодня у нас в гостях Александр Устюгов.
Здравствуйте.
Да, кто его не знает, известный актер, а еще, кстати, и режиссер. И вот недавно я узнала, что у Александра есть собственная группа, можно так сказать, да, он продюсер и организатор, руководитель и фронтмен группы «Экибастуз».
Абсолютно верно.
Да, и, кстати, сегодня, 28 января, в клубе концерт в 10 часов вечера будет концерт. Сразу анонсирую, вы можете посмотреть эфир и побежать, прикоснуться.
Да, я сразу после эфира тоже поеду на концерт, мы успеем еще настроиться, и к 10 часам, я думаю, можно увидеть и услышать все это мероприятие.
Представляете, не часто такая возможность. А тогда расскажите вообще, что за группа, почему организовали, когда все началось?
Началось все давным-давно в детстве, как это всегда бывает, и когда у нас еще не было такого количества гаджетов, было модно играть на гитаре. Я сейчас так об этом рассказываю, как будто бы это прошло там тысячу лет, но на самом деле люди собирались, играли на лавочках на гитарах. Также передавался какой-то творческий, музыкальный опыт, и тогда уже в городе Экибастузе, почему называется группа, но об этом попозже. У меня уже возникла идея, что играть вдвоем, троем, четвером, и возник первый коллектив, я сейчас не помню, как он называется, где я играл на барабанах.
Ага, было... все-таки был какой-то коллектив-то.
Был коллектив, да, это было как в коморке, что за актовым залом, абсолютно верно, это было в школе. Потом возник другой коллектив, и я уже играл с другими ребятами, и все это как-то, ну, никуда не выливалось, мы долго репетировали. Один раз, по-моему, даже выступали. Потом в Российском академическом молодежном театре уже был группа под названием «Моби Дик». Состав был Алексей Веселкин, Андрей Сипин играл на барабанах. И возник такой проект под названием «Рок-н-ролл», где мы играли пародии на рок-н-ролл там, от 50-х до 80-х годов. Там, подражали звучанию. Ну, это был такой спектакль. Я выезжал на мотоцикле.
А, это был спектакль?
Это был, ну, мы его не называли концерт, потому что он проходил на сцене Российского академического молодежного театра, и он был в репертуаре. Поэтому мы называли его спектакль-концерт, ну, потому что, когда говоришь концерт в театре, не всегда все понимают, что это такое. Поэтому мы называли его спектакль рок-н-ролл и играли его какое-то количество раз.
Угу. То есть музыка, получается, была на протяжении всей жизни.
Да, она как-то
кстати,
была...
об этом мало где
и вот уже переехал в Петербург, а Петербург такая плодотворная вообще для творчества земля, и огромное количество музыкальных коллективов родилось там на берегах Невы. И вот там уже у меня возникло желание, и, вернее, оно как раз было наоборот. Алексей Викторович Козлов в шутку сказал о том, что нужно для фильма «Чума» написать песню, было бы здорово, чтобы... Я говорю, а кто ее будет петь? А он говорит, ну ты ее и будешь петь. Это была шутка, потому что никто об этом серьезно не думал, но тема была, и... а я об этом начал думать. Была написана песня, она была записана и показана Алексею Викторовичу. Он сказал, все здорово, а почему так поздно? Ну, потому что проект заканчивался, не было времени. И вот во время написания песни, естественно, встал вопрос о музыкантах. Нужно было это как-то сыграть, аранжировать. И обратился к звукорежиссеру, с которым я работал как режиссер два проекта, Паше Завьялову. И он сказал, конечно, да, давай попробуем что-то сделать. В общем, у меня уже было огромное количество музыкантов на примете. Был Петров, аккордеонист потрясающий петербургский, который играл в Службу Советскому Союзу всю аккордеонную партию. И возник состав, с которым мы все это сыграли. А дальше все, как снежный ком, показалось мало. Мы сделали одну вещь, вторую, третью. И вот сегодня, 28 января, мы презентуем первый альбом, на котором 15 треков указаны на диске. Угу. Один не прописался, это «Брак», но там их 14. Будем относиться к этому, что когда у нас будет миллион дисков, то это будет эксклюзив, и, возможно, через лет 50 они будут стоить дороже.
Зато это запомните. А, кстати, мы хотели поставить песни и клипы в эфире.
Давайте.
А давайте сейчас поставим не то, что по плану у нас был транзит, давайте поставим как раз песню «Пуля». Правильно? Это же та самая песня, которая была написана благодаря съемкам фильма, сериала.
Да.
Вот мы ее и посмотрим. Давайте.
Давайте. замечена цель. Каждый выстрел зачем-то сделан. Одна попадает в мишень.
Кто?
А другая вгрызается в тело. Пропоет свою песню в тиши. Тот, кто слышал, не спутается, знает. С ней навстречу никто не спешит. Кто спешит, тот со смертью играет. Пропоет свою песню в тиши. Тот, кто слышал, не спутает, знает. С ней навстречу никто не спешит. Кто спешит, тот со смертью играет.
Так, я тебе потом расскажу.
Что случилось?
Там твои отпечатки пальцев, Миша.
Но дело труба. Если ты в этот миг под прицелом, вот такая у пули судьба. Крайней быть виновною в целом. Пропоет свою песню в тиши. Тот, кто слышит, не спутает, знает. Ей навстречу никто не спешит. Кто спешит, тот со смертью играет. Каждый выстрел имеет резон. Всем вещам предначертано время. Холостой недовитый патрон точно будет нести свое бремя. Пропоет свою песню в тиши. Тот, кто слышит, не спутает, знает. С ней навстречу никто не спешит. Кто спешит, тот со смертью играет. Пропоет свою песню в тиши. Тот, кто слышит, не спутает, знает. С ней навстречу никто не спешит. Кто спешит, тот со смертью играет.
Не стреляй, солдат!
Каждой пули намечена цель. Каждый выстрел зачем-то оно сделан. И одна попадает в мишень, а другая вгрызается в тело. Пропоет свою песню в тиши. Тот, кто слышал, не спутает, знает. С ней навстречу никто не спешит. Кто спешит, тот со смертью играет.
А для кого вообще песни-то? На какую аудиторию вы рассчитаны?
Аудитория, это уже немножко такое все время коммерческий путь, рассчитывать аудиторию. Мы ее не рассчитывали. И абсолютно искренне мы пели, поем то, что нравится. И долго думая о том, ну то есть не было какого-то, давайте мы будем играть в этом стиле, или в этом стиле, или в этом стиле. То есть у нас не было, что выгоднее, что больше слушается. Поэтому мы выбрали самый непопулярный стиль существования, который мы называем советский фанк. Это музыка моего детства, опять же, почему Ники Бастус, которую будоражила во мне эти эстрадные ритмы. Это оркестр Гороняна, в первую очередь, под управлением Гороняна. Это там Высоцкий, опять же, с Гороняновским оркестром. Это Пугачева, у него были такие вещи. Там это песняры, сябры. То есть это все, это когда брали африканские ритмы и незаметно подмешивали их в эстраду. Джазовикам было скучно играть фанк, а в эстраде на какое-то время, лет на 10, это все прижилось, и в детстве мне это нравилось. Поэтому мы выбрали этот стиль. Ну, люди путают, иногда там думают, что мы шансон, там, иногда там называют нас какими-то другими стилями. Ну, а на самом деле тут дело в ритме, который внутри этих песен.
Здесь такая эклектика, и сложно иногда разобраться.
Да, это эклектика, но мы поймем то, что нам нравится в первую очередь. И сейчас, наверное, только записав первый альбом, мы начали думать о том, что ой, у нас что-то маловато веселых песен. А, там, и уже начали, давайте-ка в эту сторону подумаем. До этого как-то песни сыпались сами собой, и в основном все песни писались для фильмов, и они никуда не вошли. То есть у нас про каждую песню есть история, она писалась по мотивам, либо для фильма, либо, а так как на съемочном процессе ты проводишь огромное количество времени, и ты все равно копаешься в этом материале, то возникают темы.
И уже как-то тем. Проживаешь, и даже знаешь, как это подать. Кстати.
Да, да, и возникает, в итоге появляется песня, там, которая никуда не идет, там, как в 28, но она нам нравится, мы ее исполняем.
А 28 есть на диске?
28 есть на диске, да.
28 песни моя самая любимая, потому что вот просто до мурашек, до слез. Вот так прожить. Жалко, что она не вошла и не стала саундтреком.
Ну, да, есть такое, что я когда смотрел фильм, думаю, ах, как бы удачно она стала на титры. Там титры огромные, потому что идет перечисление всех. И, наверное, она бы имела там свое место. Ну, будет существовать как-то отдельно.
А почему в разных интервью вы говорите, что у вас нет слуха?
Я просто скромен достаточно в этом плане. И есть люди, которые занимались музыкой с детства. Есть люди, которые владеют техникой извлечения звука, которые владеют терминологией даже. Они знают, что такое сольфеджио и так далее и тому подобное. А я, к сожалению, профуфукал в своем детстве все. Меня не брали в музыкальную школу именно с формулировкой, что у меня нет слуха. А и меня все время тянуло, что моя сестра играла на скрипке, и я с ума сходил, я трогал рояль, у меня дома был рояль, рисовался я маркером, не маркеры, тогда были фломастеры, куда нажимать, учил какие-то, и приходил в школу на уроки музыки, играл, все девочки подбегали. «Рабыню Изауру», там, ну, какие-то популярные мелодии. Поэтому у меня нет образования, слух, наверное, есть. Слух есть у каждого человека. Вопрос там, ну, в каком он развит диапазоне. Ну, поэтому я все время делаю знак на то, что как бы вся моя музыка, она пришла из двора. А это не из консерваторских, как Сережа Шнурова, да, то есть он, наоборот, там, будучи консерваторским, как бы делает вид, что он не умеет играть.
Ага, у нас... многие даже не догадываются, да.
Да, у нас немножко наоборот. У нас как бы мы не умеем играть, но делаем вид, что мы делаем это бодро и хорошо. Поэтому... Конечно же, мы умеем играть, нисколько там, конечно же, мы это делаем нагло, бодро, там, и там ребята, которые у меня в коллективе, это потрясающие музыканты, у которых огромнейший опыт выступления и написания музыки, и они-то знают, что такое сольфеджио, вот, хотя не все, у нас идет 50 на 50.
А получается, вот есть фильмы, и кто-то пишет под этот фильм, ну, когда вы там, кто пишет слова, кто вдохновляет, идеи?
Как у нас три автора. Один автор – это кибастузский Николай Федорович Чередюк, мой товарищ, он преподаватель борьбы, такой медведь здоровый, с душой поэта. И первые тексты были заимствованы у него, потому что как общая ментальность какая-то это.
И а где он живет?
Он живет в городе Кибастузи.
А, то есть там так и живет.
Да, и тренирует там борцов.
Какие у вас брутальные авторы поэты. Для брутального артиста.
Да, да, да.
Смотрите, как не просто.
Второй автор живет в Австралии, это Алексей Пикарин, и мы с ним работали на двух картинах, он был композитором. Это мой товарищ давних времен, еще по Омску, по театру. Он занимается там и музыкой в том числе, и так как его талант не имеет там выплеска, потому что все-таки это англоязычная страна, то он с удовольствием, эта песня 28 написана им, поэтому я ему набрасываю какие-то темы, идеи, а он это все формирует в какой-то уже рифмы в слова, и он замечательно работает с текстами, очень подробно, четко выверяет там каждое слово. И нам нравится с ним работать. И третий автор, это уже известный в кругах шансона, Владимир Бочаров, воронежский автор. Мы с ним познакомились через Дмитрия Быковского, моего товарища и партнера по «Ментовским войнам», который тоже поет. Вот, и у нас было пересечение по одной песне. Я говорю: «Дима, отдай мне песню». Он ее спел и бросил. И он говорит: «Звони Володе». И вот мы встретились, позвонили, и он тоже для нас с удовольствием пишет.
А вот то, что актер является такой известный, да, фронтменом группы, это же помогает продвижению. Да? Смотрите, вы существуете года полтора, да? Когда у вас 19
год
сентября?
Год и 4 месяца, ну, да.
19 сентября день рождения. Посмотрите.
Хотя кто это считает?
Ну почему? Это важно. Это же как ребеночек,
да? Конечно, конечно.
Он же тоже растет.
19 сентября, да, вот мы играли 19 января концерт, и я посчитал, что нам был год и 4 месяца. Поэтому я знаю эту информацию.
Ну да, за год и 4 месяца уже диск. Ну, то есть, многие артисты там по 2-3 года песни вылизывают, вот ищут какой-то вот хит, а диск не выпускают.
У нас все стремительно. А, конечно же, ну, популярность как актера, она помогает, и я надеюсь, будет помогать, потому что это привлекает какое-то количество людей к творчеству. Оказывается, актер еще занимается чем-то, вышивает, там, пишет картины. В данном случае мы играем. Поэтому, конечно же, людям интересно, и они приходят, слушают. А по поводу того, что за год и 4 месяца мы так много сделали, мы очень много работали. Правда. И в какой-то момент мы ставим себе маленькие какие-то планы, куда-то ползем, что-то делаем. Альбом записывался мучительно, мы собирали деньги, была краудфандинговая кампания, собрали, в нас поверило огромное количество людей. Потом,
а сколько?
Денег цифры, сколько,
да. И денег, да.
300 тысяч рублей.
А сколько стоит записать альбом?
Альбом стоит по-разному, там цифры последнего,
ну, вы потратили сколько?
Альбома Гребенщикова вообще потрясают. Но мы потратили где-то около 500 000 рублей на запись альбома. Это действительно стоит денег, потому что нужно арендовать студию, и это все пишется долго, мучительно. И там ушло на это полгода. Вот. И мы торопились, потому что нужно было сдать альбом, и все это причесывалось, придумывалось на ходу. Но это большая интересная работа, которую мы больше делать не будем.
Почему?
Потому что это бесполезная работа, с учетом того, что сейчас вообще музыку невозможно продавать практически. На ней нельзя зарабатывать, поэтому альбом – это все-таки такая имиджевая вещь, когда у тебя есть диск, коробочки, которые ты можешь подарить,
ну, как некая
друзьям.
Визитка,
да, или,
да, там, подписать еще.
Отдать маме, да. Ну, потому что всю музыку люди скачивают с интернета, они слушают, и никто не хочет за это платить.
Ну, а если берем iTunes, например?
iTunes,
я купила вашу композицию, между прочим.
За 19 рублей? Так это были вы.
Нет, я честно говоря, я все покупаю. Все песни я покупаю.
Я тоже покупаю, я плачу за музыку. Но iTunes — это тоже такая история, потому что там же огромное количество путей. Да, это тоже такая имиджевая вещь, когда твоя картинка в iTunes висит, можно скачать. И наверняка мы попробуем опубликовать, но так как я пытаюсь заниматься всем подряд, я не успеваю ничего. Поэтому, конечно, было бы хорошо презентовать альбом в iTunes, но iTunes заколался на профилактику. Там огромное количество вещей, бумаг, американских карт, которые нужно оформить. И в итоге ты говоришь: фу, мы даже песню пропустили на диске в итоге, и потому что сами не слушали. Но не успевали. И поэтому нужно было 19 числа напечатать 1000 дисков и еще их разослать этим людям, которые поверили нам. И сейчас, конечно, когда пишут: «Где мой диск?», я вздрагиваю все время.
19 тысяч?
19 тысяч.
Дисков сколько разослать?
Дисков?
Да.
Около
150. 19 тысяч, да, это замахнулась.
Около 150 дисков.
Те, кто поверили, краудфандинг. Ну, кстати, вот почему краудфандинг? Наверняка это тоже какая-то возможность пиара, да? Это же не только сбор средств, это фактически какая-то лояльность, это тот же повод информационный.
Наверное. Для меня это какая-то была игра, в которую я не верил. Я думаю, ну, не соберем. А когда мы уже были ближе к цели, там, когда уже там перевалило за половину, то тут я уже увлекся и прям заходил каждый день, смотрел, куда мы двигаемся, кто пожертвовал. Конечно же, такая игра, ну, потому что все-таки, когда мы эту сумму собрали, думаю, надо было больше заявлять.
Ну, у вас еще все впереди.
Ну да.
Можно еще что-то выпустить. А с чем столкнулись с точки зрения продвижения вообще? Шоу-бизнес как?
Это другой мир. Потому что занимаясь театром, а я уже достаточно долго занимаюсь театром и кино, мне казалось, как алкоголику, который ходит все время в один и тот же бар, что он может управлять этим баром. А на самом деле нет. И вдруг я понял, что музыка — это абсолютно другое. То есть это другие рычаги, это другой зритель, другое понимание о том, как привлекать аудиторию. Я начал этим увлекаться, пытаться это постичь. И в какой-то момент я понял, что я никогда это не постигну. Но это абсолютно другой мир. Он никак не пересекается с театром, хотя он очень может быть похож внешне. Это абсолютно какое-то другое продвижение. И так как наш мир тоже меняется стремительно, сейчас нет ни одного, на самом деле, музыкального продюсера, который знает рецепт продвижения музыкального коллектива. Если он говорит, что он знает, он врет. Лет 10-15 назад еще были какие-то рецепты, они были все связаны с финансовыми вложениями. Сейчас с появлением интернета...
То есть инвестиции уже не так влияют, да?
Да, да, потому что сейчас может быть какой-нибудь там ролик с балалайкой, там набирает миллионы просмотров за сутки и...
Какой-нибудь смешной кавер.
Да, да, потому что он просто нравится людям и все. И поэтому несколько сейчас по-другому идут пути доведения музыкального творчества до зрителя. Вот, ну, это интересно и... Я в этом погряз.
Ага, то есть это самое любимое сейчас занятие? Как совмещать-то с основной-то деятельностью? Потому что все-таки актерская профессия, она основная.
Актерская профессия...
По времени, да.
Основная, да, но это детище любимое. Поэтому актерская профессия, это все-таки... Ты немножко такой, как бы приходишь на площадку, тебя пригласили, ты актер, тебя утвердили там. Это немножко такая история... Как бы ты вроде бы и в процессе, но ты немножко все время рядом. А здесь ты понимаешь, что зависит все от тебя, то есть от твоего включения, от твоего внимания, от твоей работоспособности. Сейчас мы сидим, а ребята выгружаются из Сапсана, едут к клубу концерт.
Видите, о чем Александр думает уже о вечернем выступлении.
Потерялись, не потерялись, успели ли они поесть. И, конечно же, вечером мы поедем обратно. Это все связано с транспортными расходами, с логистикой, с продажей билетов, с рекламой, с продвижением. То есть это огромное количество. И я оказался впервые в положении, когда я должен рекламировать сам себя. И наверняка, если бы я не был в этом положении, я 8 лет не давал интервью вообще. Мне это было неинтересно разговаривать о самом себе. И все, зачем это? Если меня вынуждали уже там киностудии, говорит, надо поговорить, то я сидел с грустным лицом. Вот. Сейчас я понимаю, что это, опять же, форма доведения, то, что ты хочешь сказать, чтобы тебя услышали, чтобы поняли, о чем ты говоришь, и, возможно, после этого...
Это способ продвижения своего дела.
Конечно, и, возможно, кто-то после этого эфира побежит покупать билеты и услышит, а может, ему и понравится. А потом еще купить диск.
То есть все-таки это не хобби, а будущий бизнес? Какое отношение?
Я не думаю про бизнес. У нас сейчас задача выходить в ноль. Потому что все-таки привести группу, увести группу, содержать группу, инструменты. Это все стоит безумно дорого. Колонки, репетиционную точку. Мы собирали ковры, чтобы сделать шумоизоляцию. Нам вместо цветов ковры на сцену несли. Это было здорово. Мы сейчас собрали... Пару кусочков осталось незаделанных.
Ага, то есть не носите цветы, не носите ковры.
Ковровые дорожки, да. И, конечно же, на каком-то этапе оно требует больше внимания, как ребенок пока не начал ходить, там за ним нужно больше внимания. Конечно же, я надеюсь, что мы будем собирать стадионы, и у нас будет огромное количество менеджеров, которые будут рады сотрудничать с нами и продавать, но пока нужно навязывать себя и там звонить и говорить, а вы не хотите, чтобы мы у вас выступили?
То есть приходится себя немножко переламывать, себя продавать.
Находишься, да, потому что когда ты актер, ты немножко так.
Сверху, да?
Да, здесь нужно...
А смотрите, какое классное заземление. Мне, правда, тоже нет ощущения, что вот я общаюсь, вот тут вот актер такой, звезда, вот смотрит сверху. У меня есть ощущение, что рядом со мной сидит живой человек. Ну... Настоящий. Который делает интересное дело. То есть он вот на экране один, а в жизни-то он совершенно другой.
Начинаю краснеть. Ну а почему? Ну как? Конечно же, настоящие люди. Все актеры люди. Просто некоторые делают вид, что они недосягаемы.
Да, ему нужно, чтобы вот мы с вами купили билет. Кстати, билеты не такие уже и дорогие. И сходили, послушали отличную музыку. Понимаете? Совершенно другой. А давайте сейчас еще посмотрим как раз клип. Это из клип написан по мотивам, да, и как-то вдохновленный после съемок «Золотого транзита» фильма.
Да, это фильм Алексея Козлова «Золотой транзит». Это такая история смещена в сторону 1920-х годов. Перелом политической структуры, золото, любовь и все остальное. Да, и возникла песня «Вечное золото», которую вы сейчас услышите, и будет она сопровождаться кадрами из этого фильма.
Давайте посмотрим.
Суть души мотыльком у огня выбирать между тьмой и любовью. Но у каждого правда своя, и так часто написано кровью. Но у каждого правда своя, и так часто написано кровью. А над соснами знать неспроста тучи плачут лучами проколоты, но нас греет с небес красота, настоящее вечное золото, но нас греет с небес красота, настоящее вечное золото. Но жизнь набирает галоп и уносит нас ветрами разными, но невидимой нитью дорог будут судьбы навеки повязаны, но невидимой нитью дорог будут судьбы навеки повязаны. А над соснами знать неспроста тучи плачут лучами проколоты, но нас греет с небес красота, настоящее вечное золото, но нас греет с небес красота, настоящее вечное золото. Суть души мотыльком у огня выбирать между тьмой и любовью, но у каждого правда своя, и так часто написано кровью. Но у каждого правда своя, и так часто написано.
Как я уже говорила, моя самая любимая песня — это «28». Да. И я не перестану восторгаться. Вообще, конечно, потрясающий голос и столько души. И как теперь я уже понимаю, все эти тексты не просто так рождаются. И не просто так вот Александра это все выдает. Потому что на съемках фильма приходится изучать, видимо, очень много, да, читать и исторических, готовиться, проживать те самые моменты, а потом можно сделать такую песню, которая просто берет за душу и не отпускает. Вот как проходили съемки, как готовились, почему вообще согласились участвовать в этом проекте?
Согласился я по... Вообще это всегда опасно, когда появляются люди с горящими глазами. Это было в Петербурге, на улице Чернышевского, на проспекте. Появился Ким Дружинин и Андрей Шалёпа, которые наперебой, толкая друг друга, начали рассказывать о том, что у них есть проект, которым они долго-долго-долго занимаются, и нету денег, и они хотят снять. И тема 28 панфиловцев, она для меня близка, потому что сам я выходец с Казахстана, дивизия формировалась частично, была казахской, генерал Панфилов, подвиг 28 панфиловцев. В детстве, естественно, мы играли именно в этих героев, потому что в школе этому уделялось какое-то большее время преподаванию. Наверное, может быть, я путаю. И когда мне сказали, что они хотят снять про этот фильм, я сказал, конечно же, да. А еще где-то в середине 80-х, когда пошло развенчание этой мифологии, все этого не было, там как-то, это, естественно, мне как подростку, который был на всем этом воспитан, было как-то мучительно и больно все это воспринимать. И мы с ребятами начали тут же это обсуждать. Я сказал, да, я в теме, давайте, я весь ваш, нужно впихнуться в графики. И был снят первый эпизод в «Землянке», он вошел целиком в картину, а потом на второй год, и потом аж на третий год мы уже доснимали.
То есть сколько снимали, получается?
Это было три долгих зимы.
Ага, три вот. Даже зимы.
Три долгих зимы.
Все как по правде.
Съемок, и это была улица, это был снег. Если снега не было, это было тоже мучительно, потому что вторая зима, и уже конец зимы, и нет снега, и уже ребята везли снег искусственный, и это все было не то, и вдруг в марте повалил снег под Питером, все бросились копать окопы и начали доснимать эпизоды. Но при этом с этим снегом было еще минус 28, и было все это холодно, мокро, зябко, и то есть, ну, интерактив был полностью, погружение. Скажу, что замерзшими руками зарядить винтовку Мосина, которая там накрывает взрывом, проблематично, потому что все в земле. И патроны не входят, и пальцы, и, наверное, все замерзшие, и как бы, но...
Ну, это так на всех съемках же, наверное. То есть, если ты вот актер и какие-то там уличные сцены... Да, то,
конечно
всего,
же,
то приходится какой-то дискомфорт испытывать.
Бывает, вернее, всегда, чтобы, если посчитать количество идеальных съемочных дней, когда ты играешь лето и прекрасное лето во дворе, вот, и все совпадает, то обычно не так. Либо ты в зимнем костюме в жаре, как это было в «Викинге», когда был тридцатником, мы снимали в построенном доме, а я был в волчьей шубе, в латах и во всем этом, я думаю, в меховом шлеме в этом. А мы изображаем зиму, а снимали это летом. Ну, поэтому это всегда, редко бывает идеально. Все время что-то не то. То здесь мы понимали, что это зимняя картина, и у нас нет...
И вся уличная, да.
Вся уличная, вся в окопах, вся в земле. Поэтому, конечно, то есть засыпание землей... Первый вопрос, как мы только начали обсуждать, я говорю, вот это танк, когда он разворачивается, да-да-да. Мы все это будем снимать, и это снималось практически всю смену. Смена длится 12 часов, она длилась короче, потому что это натура, и мы готовились в темноте, потом рассветало, начинали быстро снимать, и уже в 4 темнеет, это короткий зимний день. И вот это закапывание, оно было, ну, просто, наверное, одним из самых сложных процессов съемочных, потому что сил не было, когда меня оттуда выкопали. И в кадре это происходит один раз, а это были дубли. И, то есть выкопаться из этой земли самостоятельно было невозможно. Подбегали художники, которые откапывали лопаты, вытаскивали, потом отдельно выкапывали валенки, потому что меня доставали из этих валенок. надевали их и обратно выкапывали яму и засыпали еще раз, еще раз, еще раз. Угу. В кадре этот эпизод, наверное, 2 секунды длится, но потом выяснилось, что все нужно переснять. И когда я думал, это шутка какая-то, я говорю, нет, нет, этого быть не может. Потому что земля была везде, то есть, и в какой-то момент ты перестаешь мерзнуть. Ну, да, это происходит где-то на третий день. Ты уже...
Адаптируешься.
Да, да, уже тебе не нужно так много утеплений, потому что ты как-то сам становишься этой землей, и все лицо распухает, распухает руки такие, они становятся как у бомжей, это, видимо, какая-то защитная реакция организма, когда они становятся такие одутловатые, но при этом они перестают чувствовать холод. Ну и двигаться тоже перестают.
Слушайте, на самом деле это же тоже своего рода подвиг, потому что актеров больше известных в фильме не было. Фильм снят на народные деньги. Там много споров по поводу его там качества было. Но вы согласились и пошли на это?
Мне всегда нравится, когда люди горят какой-то идеей. Потому что в основном, когда разговариваешь с продюсерами, у них поток. И все говорят, ну, у нас очень интересная картина, там то-то, то-то. Для них это бизнес, для ребят это огромный кусок жизни, и они сделали его. Да? Мы сейчас не говорим как, что, но от начала до конца это огромнейший путь, который остался за кадром. И мне нравится говорить эту фразу, на картине родилось 33 ребенка. Да? То есть, чтобы понимать объем жизни за эти 3 года съемочного процесса, еще же был огромный период подготовки и был огромный период монтажа, озвучки и всего остального. Поэтому меня потрясают такие истории, и я всегда хочу в них верить. И когда люди приходят и говорят, давай работать, я готов работать за бесплатно и поддерживать всячески. Потому что я сам такой, и я также все время прибегаю с горящими глазами.
А там за бесплатно работали? Все-таки гонорар какой-то был хоть небольшой?
Гонорар был какой-то небольшой. Первые съемочные дни были бесплатные, это было мое условие, и я отказывался от денег по причине, что я тоже часть этого народа, и я не жертвую в данный момент там, свои там, 15 тысяч рублей, но я говорю, мне не надо ничего платить, как бы я буду приезжать на своей машине, буду уезжать, и как бы пусть я буду тоже продюсером маленьким этого фильма. Но какие-то гонорары там платились, ну, малюсенькие, там все снимались за идею. Там, чтобы оплатить бензин туда-сюда, там, доехать до площадки. В общем, снимали и под Иваново, там экспедиция была и под Питером. Это тоже нужно дорогу куда-то ехать и от чего-то отказываться от других проектов.
Ну, то есть такой тоже значимый проект получается. Может быть, он с точки зрения роли там не самый такой какой-то масштабный, но по отношению он все-таки значимый. И на премьеру в Алмату вы ездили.
Да, и на премьеру в Алмату. Ну, тут не было иллюзий, что... Я вообще удивился, что у меня в фильме так много, потому что этот фильм не про артистов, да, где мы наберем сейчас кучу медийных артистов, и они все начнут красиво изображать войну. Фильм про... войну. Здесь она главная героиня и от начала и до конца этого фильма. А люди, металл, земля, это все смешано с этим, то, что смешивает эта война. Поэтому я знал, что там не будет главных героев, и меня это устраивало. Это хорошо.
Ну, это же тоже, видимо, ход был такой все-таки для продвижения проекта.
Ну, наверное, да.
Вот так вот. А вот интересный момент, вот что сейчас, вот вы еще и режиссер, да? Перейдем в другую тему. Немножко. Вот 3 фильма уже были как режиссер. Почему вообще потянул туда? И что больше нравится сейчас, в кадре или все-таки за кадром?
Мне режиссура нравится больше. И еще давным-давно, когда я учился в Омске, работал в ТЮЗе, и еще даже раньше, когда занимался там в детском театре Данко, у меня были такие задатки.
То есть детский театр тоже?
Да, был детский театр Данко, которым я был реквизитором сначала. И мне это нравится больше, на самом деле, когда уже в театральном училище, я достаточно окреп, потому что я уже делал какие-то работы, и мне нравилось ставить отрывки со студентами, со своими, не своими, И возник один дипломный спектакль, потом второй дипломный спектакль. Мне это очень нравится, мне нравится этим заниматься и на телевидении, и в кино, но почему-то у нас как-то к профессии режиссера, у нас сейчас продюсерское кино. Угу. Если все-таки в театре мы ходим на режиссеров, и мы знаем театральных режиссеров, то на телевидении и в кино как-то так, ну, либо это какая-то иллюзия, там, значит, фильм Федора Бондарчука, там какая-то история. Но для того, чтобы это был фильм Федора Бондарчука, я должен быть сценарий Федора Бондарчука, там, ну, то все это. А, и всегда у нас как-то так большими буквами идут продюсеры, череда, там, а потом уже все остальные.
Ну да, кстати, в Голливуде тоже на режиссеров, кстати, тоже.
Ну, да, мы знаем всех голливудских режиссеров, мы знаем их почерки, мы знаем английских режиссеров, мы знаем французских режиссеров, и мы знаем, что там Вуди Аллен снимает так, и мы смотрим его фильмы, там Тарантино снимает так, и мы знаем, сколько фильмов он снял, и какой-то по счету его фильм, и все смотрят именно за режиссерской работой. У нас как-то это, у нас продюсерское кино, поэтому режиссерам не уделяется должного внимания и с точки зрения оплаты их труда, и с точки зрения как бы какое-то принятие решения. Вот сейчас режиссеры не принимают решения на площадке, поэтому они снимают, как правило, тех, кого им дают, у них нет правила выбора, и они такая как бы функционал. Поэтому мне это не совсем интересно, потому что когда я говорю о режиссуре, все-таки мне хочется быть хозяином на площадке, то есть выбирать эти цвета, краски, интонации и делать свое кино, получается оно или нет.
Поэтому... Ну, это удалось своих же этих?
Нет, это пока не удалось. Я пока это не удалось. Это получается в спектаклях. На телевидении это делать сложнее. Там и продюсеры откровенно говорят, нам не нужно кино, нам нужно 45 минут серии. Поэтому давайте вы сейчас не будете мудрить, вот, а будете снимать стандартно, как все. Тут становится грустно, и, естественно, поэтому я пока этого не занимаюсь режиссурой в должной мере, но меня туда тянет, и, возможно, когда-нибудь я вернусь в театр как режиссер.
Угу. А учиться на режиссера в данном случае, ну, как откуда знания? Понятно, что столько лет съемок, плюс еще все-таки образование актерское.
Учиться на режиссуру, я не знаю, это все равно, что ну, учиться писать стихи. Ну, наверное... Мы можем научить складывать рифмы, слова, можем показать программу на айфоне, которая будет сама складывать слова, но это не поэзия. А все-таки поэты – это несколько другое, тут нужно иметь какой-то дар. То же самое и с режиссурой. Это же не вопрос там, понимания осей, там, это все-таки умение повествовать, рассказывать историю. Режиссер должен быть в первую очередь сам личностью, чтобы было интересно смотреть за его миром каким-то, как он это делает. Поэтому угу. Здесь само образование, мне кажется, оно не основополагающее.
У нас сегодня, на самом деле, была в гостях большая, огромная личность. Это и актер, и режиссер, а также музыкант. И сегодня вечером можно послушать его выступление в 22:00 в клубе «Концерт». Приходите, выступление группы «Экибастуз». В гостях был Александр Устюгов. Спасибо большое.
Спасибо.